Рекс Стаут. «Смерть там еще не побывала», читает Павел Конышев. Глава первая. Наш самолет спланировал вниз, и в 13:20 его шасси коснулись бетонки, расположенной параллельно реке Потомак. Дело было в промозглый понедельник в самом начале марта. Я не имел ни малейшего представления о том, что мне предстоит дальше. Меня могли оставить в Вашингтоне или с тем же успехом отправить на самолет до Детройта или в Африку. Именно поэтому я счел за лучшее оставить свой багаж в камере хранения при аэропорте. Потом вышел наружу и поймал такси. Затем на протяжении 20 минут я наблюдал за тем, как водитель продирается по улицам столицы, наводненным 2 миллионами госслужащих. Кто-то из них был одет в военную форму, кто-то был в гражданском, кто-то ехал на машине, кто-то передвигался пешком. Потом, переступив порог здания и предъявив документы, я был вынужден прождать еще 20 минут. Наконец, меня провели по лабиринту коридоров, доставив в итоге в просторную комнату с большущим столом. Так впервые в своей жизни я предстал перед начальником разведки сухопутных войск США. Он был в форме, являлся обладателем 2 подбородков и пары внимательных маленьких глаз. Я бы с огромным удовольствием пожал ему руку, но он лишь велел мне сесть, глянул на листок, лежавший поверх горы бумаг внушительных размеров, после чего раздраженным голосом сухо сообщил, что меня зовут Арчи Гудвин. Я уклончиво кивнул. Насколько я понимал, мне только что сообщили военную тайну.
«Что, черт возьми, происходит с Нировульфом?»
ядовито осведомился он. «Не понимаю, о чем вы, сэр? Он что, заболел?»
«Вы проработали на него 10 лет. Были его главным помощником по детективной работе, это так?»
«Все так, сэр, совершенно верно. Однако за все это время мне так и не удалось выяснить, что с ним происходит. Впрочем, если хотите, я могу поделиться с вами парой версий».
«Должен признать, майор Гудвин, что вы весьма недурно расхлебали кашу, которую заварили в Джорджии».
«Благодарю вас, сэр. Так вот, возвращаясь к Нировульфу».
«Я как раз сам собирался это сделать».
Он отодвинул бумаги в сторону.
«Именно поэтому я и послал за вами. Он что, сумасшедший?»
«Это одна из моих версий». Тщательно подбирая слова, отозвался я и положил ногу на ногу, но, вспомнив о своей нынешней должности, тут же сел прямо. «Не буду отрицать, что Нировульф — выдающийся человек, но он способен довести любого до белого коленя. Слово «помощник» не совсем четко описывает мою работу. Я был и ускорителем, и тормозом. Кстати, осмелюсь заметить, что мое прежнее жалование в 3 раза превышало нынешний оклад. Разумеется, если бы мне присвоили звание полковника...»
«Вам давно дали майора?»
3 дня назад. Он выругался. Коротко, но с большим чувством.
«Именно так, сэр», — согласился я.
В ответ он кивнул в знак того, что вопрос закрыт, и продолжил разговор о деле.
«Нам нужен Нировульф. Нужен! Пусть и без официального зачисления в штат. Не знаю, так ли он хорош, как о нем все говорят».
«Ему нет равных», — отозвался я. «Не люблю это признавать, но от правды никуда не денешься».
«Превосходно! По большому счету, я слышал о нем именно такие отзывы. Так вот, он нам нужен, и мы пытались его заполучить. К нему наведывались и капитан Кросс, и полковник Райдер. Но сам он отказался заехать к генералу Файфу. У меня на столе лежит рапорт о том...»
«К Вульфу нужен особый подход», — осклабился я. «Пригласи его хоть император Китая, он бы все равно к нему не поехал. сильно сомневаясь, что он выходил из дому с тех пор, как я уехал, а ведь уже минуло 2 месяца. Самое ценное, что у него есть, это его мозги. Хотите, чтобы он на вас работал, значит, придется все доставлять ему прямо на дом. Свидетелей, улики. Начальник разведки нетерпеливо покачал головой.
«Именно это мы и пытались проделать, не сработало. Полковник Райдер приехал к нему и предложил поработать над одним крайне важным делом, но он отказался наотрез. Судя по данным, что мы на него имеем, он не фашист и не пацифист. Так что с ним такое?»
«Да ничего особенного. Он действительно не фашист и не пацифист. Возможно, он был просто в плохом настроении. У него вообще дурной нрав. А сейчас он вдобавок горюет из-за того, что меня нет рядом. Однако главная беда заключается в том, что люди, которых вы посылали к нему, не знают, как правильно с ним разговаривать».
«А вы, получается, знаете?»
«Так точно, сэр».
«Тогда езжайте и поговорите с ним. Мы предлагаем ему постоянную занятость. Он нам нужен немедленно, срочно, в связи с делом, подробности которого ему изложил полковник Райдер. Пока никто даже взяться толком не смог за эту задачку. Итак, сколько вам нужно времени?»
«Сложно сказать. Все зависит от обстоятельств». Я встал, пятки вместе, носки врозь.
«Может, час, может, день, может, неделя, может, полмесяца. Мне придется, как и прежде, жить у него в доме. Лучше всего уговоры на него действуют поздним вечером». «Превосходно! Как доберетесь до Нью-Йорка, позвоните полковнику Райдеру на губернаторский остров. Ему же будете докладывать о своих успехах. Когда мистер Вульф будет готов его принять, также свяжитесь с ним».
Он встал, протянул мне руку, и я ее пожал.
«Не тратьте понапрасну ни минуты!»
Меня проводили вниз, где в одной из комнат выдали билет на 3-часовой рейс до Нью-Йорка, а такси доставило меня в аэропорт. Времени у меня оставалось ровно на то, чтобы взвесить багаж и добежать до самолета.